Всем доброе утро. Давайте Деяния 20 главу откроем. Мы по плану читаем сейчас, ну, кто читает по плану вместе с церковью, ежегодный такой план, ежегодное чтение Библии. И сейчас мы читаем в Новом Завете книгу Деяний святых апостолов. Вот. И сегодняшний отрывок, это вот 20 глава. Мы немножко на каких-то местах в 20 главе остановимся, поразмышляем. Вот. Посмотрим, что Бог говорит к нам в этом отрывке. 20 глава, с 1 по 3 стих. Сначала я прочитаю. «По прекращении мятежа Павел, призвав учеников и дав им наставление, и простившись с ними, вышел и пошел в Македонию. Пройдя же те места и преподав верующим обильные наставления, пришел в Элладу. Там пробыл он 3 месяца. Когда же по случаю возмущения, сделанного против него иудеями, он хотел отправиться в Сирию, то пришла ему мысль возвратиться через Македонию». Вот. Ну, тут написано, что по прекращении мятежа в первом стихе, и мятеж в 19 главе мы можем прочитать, это произошел в Эфесе, в городе, вот, когда люди, чей бизнес был изготовление всяческих атрибутов храма богини Артемиды, да, эфесской, они подняли мятеж против Павла, против Евангелия, вот, они боялись, что пострадает их бизнес, и, в общем-то, значит, подняли там мятеж. И вот после, мятеж успокоился, после этого Павел, призвав учеников, наставил их и пошел в Македонию. Вот. Интересно, что, ну, комментаторы, во всяком случае, так говорят, что послание к римлянам, послание к римлянам, ну, так вот по истории евангельского течения, да, это вот именно то послание, которое так сильно повлияло на Мартина Лютера, это перевернуло, можно сказать, вот этот традиционный христианский мир в свое время. Вот послание римлянам Павел как раз пишет, когда он пришел в Элладу. Вот. И он там пробыл 3 месяца. Вот комментаторы говорят, что именно вот в этот момент он написал вот это такое грандиозное послание благодати. Ну, можно сказать, одно из таких основополагающих посланий, которые, ну, были для язычников написаны, для нас с вами, да, говорящие о благодати Бога. Вот, и о победе Христа. И вот, когда Павел находится в Элладе, это Греция современная, да, в 3 стихе мы читаем, когда же по случаю возмущения, сделанного против него иудеями, он хотел отправиться в Сирию, то пришла ему мысль возвратиться через Македонию. В Сирию Павел хотел отправиться с той целью, чтобы прибыть в Иерусалим до праздника Пасхи. Вот. И, в принципе, из Греции в Сирию там, ну, были морские пути, то есть можно было морем направляться напрямую. Но Павел возвращается как бы, ну, если вот карты нет, к сожалению, вот если вот так вот взять, что вот это мыс, да, так, такой, вот здесь находится Греция, вот здесь Сирия. И Павел возвращается вот так вот, через Македонию, то есть он не плывет морем. И это не совсем логично, потому что в Грецию он пришел как раз-таки из Македонии. То есть он шел из Эфеса и прошел Македонию, да, обошел города македонские. Вот. И в принципе Павел, он, ну, в 21 главе, вот это дальше мы прочитаем, Павел, он собирал по церквям, когда он вышел из Эфеса, он шел через Македонию, он собирал по церквям для Иерусалимской церкви финансовую поддержку, потому что на тот момент Иерусалимская церковь, она, ну, страдала, да, от нехватки финансов. Вот. И, в принципе, нелогично то, что Павел возвращается обратно тем же самым путем. То есть он прошел по церквям, собрал поддержку, и должен был эту поддержку привести в Иерусалим, как бы, да, но он начинает возвращаться обратно через Македонию. Вот. И почему он это сделал? По случаю мятежа, который был среди иудеев, да? И вот прямого такого доказательства этого нет, но есть косвенное доказательство, там вот в Коринфянам послании он пишет, что в этот момент Павел узнал о заговоре, его хотят убить. И из Греции, да, из откуда он должен был ехать, плыть, в принципе, по морю к Иерусалиму, он решает вернуться через Македонию. Почему? Потому что очень много паломников плыло на праздник Пасхи из Греции, в том числе в Иерусалим. Среди них было много иудеев, и Павел боится за свою жизнь. Я потом позже объясню, почему я как бы так заостряю внимание на этом моменте. Но вот мне лично такой вот этот момент, он открывает то, что Павел не был, фанатиком, который абсолютно не дорожил своей жизнью. То есть у Павла была определенная мудрость, он понимал, что его хотят убить. И вот несколько есть таких мест в Деянии, когда Павел, узнав о каком-то заговоре против него, о том, что его хотят убить, он предпринимал определенные шаги для того, чтобы план иудеев, которые вот этот заговор составили, он не был исполнен. Да? То есть Павел, в принципе, хранил свою жизнь. Вот. И вот, значит, с 4 стиха по 6 я прочитаю. «Его сопровождали до Асии Сосипатр, Пиров, Вериец, из Фелоникийцев, Аристарх и Секунд, и Гая Дервянин, и Тимофей, из Осийцев, Тихик и Трофим. Они, пойдя вперед, ожидали нас в Троаде, а мы после дней опресночных отплыли из Филипп, и дней в 5 прибыли к ним в Троаду, где пробыли 7 дней». Павла, это уже вот он прошел как бы через Македонию, да, и Павла сопровождают представители церквей Верийской, Фессалоникийской, вот, Осийцы. Это люди, которые были в церквях, поставлены как бы служителями, и вот эти люди, они помогают Павлу как бы вот эти средства доставить в Иерусалимскую церковь, то есть они идут, его провожают. После дней опресночных отплыли из Филипп, и дней в 5 прибыли к ним в Троаду, где пробыли 7 дней. Вот я останавливаюсь тоже на таком моменте, просто, что в Троаде, куда они прибыли, они находились 7 дней. Вот. И вот следующий отрывок 7 стиха начинается. «В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться на следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи». Смотрите, в Троаду они прибыли и пробыли в Троаде 7 дней. 7 дней они прибыли, на следующий день Павел собирается отправиться. То есть 6 дней как бы прошло, и вот на следующий день он собирается отправиться. Да? «В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба». То есть просто если вдруг когда-то кто-то нас будет смущать, что служение правильно проводить по субботам, что субботы никто не отменял, что воскресенье собираться и славить Бога, как бы, и изучать Его Слово, это неправильно с точки зрения Библии. Вот. А есть такие течения, которые, к сожалению, на сегодняшний день это продолжают утверждать, проповедовать. Вот мы видим, первая церковь, она собиралась в первый день недели, то есть в воскресенье. Вот. Причем, скорее всего, это было после работы, потому что, вероятно, что они в вечернее время собрались, потому что он учил их до полуночи, да? Вот. Вряд ли, что они там с утра и до полуночи сидели в одном помещении, просто очень тяжело бы было. Вот. То есть ученики, первая церковь, они собирались вот как раз в первый день недели. Я почему обратил внимание, что они там 7 дней пробыли? Потому что Павел в субботу тоже там находился. Вот, то есть он находился там в 7-й день, в субботу по-иудейски, да? Но в первый день он тоже, собрались они именно в первый день, а не в субботу. Вот. Ну, во всяком случае, вот такой отрывок, который там в посланиях очень много написано, что кто-то отличает день от дня, кто-то нет, да, это все понятно. Но просто для нас это еще одно подтверждение, то, что мы здесь собираемся в воскресенье, это не что-то такое неправильное с точки зрения некоторых течений, во всяком случае. Вот. И вот Павел, значит, до полуночи с ними беседует. И с 8 стиха. «В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павла один юноша по имени Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись сонный, упал вниз с 3-го этажа и поднят мертвым». Вы знаете, я долго не мог понять, зачем вообще здесь решетки на окне. Вот. И почему, собственно, выбран этот зал, а не повыше. Но теперь все встает на свои места. Вот. Если вдруг кто-то захочет закимарить, то можно это делать, безопасность здесь обеспечена. Но на что вот я в этом моменте хотел бы обратить внимание, юноша написано, и потом дальше написано отрок. И вот мы недавно рассуждали тут как-то теплой компанией такой, а с какого возраста вообще дети наши, подростки, они могут находиться там как бы во взрослом собрании и так далее, да? И вот... Ну, в переводе там, ну, это означает возраст где-то от 7 до 14 лет. То есть это, в принципе, Максим Кретов, Надя, Даня, да, вот, ну, возраст такой. Он находился, этот юноша, как раз вот в собрании вместе со взрослыми. Ну, понятно, что помимо того, что это была уже полночь, то есть время для него уже, в общем-то, засыпать, да, плюс еще это, в принципе, учение взрослых людей, которые у него не было, я думаю, никаких там... PSP, этих приставок, он не мог себя развлечь. Сейчас, в принципе, вышли из этой ситуации. Сейчас не закимарит отрок, если его там где-то оставить на окне, он будет там рубиться. Вот. Но, тем не менее, вот мы видим, что подростки вот такие, да, уже ну, даже, можно сказать, с 7 где-то летнего возраста, они находились в собрании со взрослыми людьми, слушали в слово. Вот. И написано, что Павел, он, значит, сначала до полуночи, и вот этот подросток, юноша, погрузился в глубокий сон, пошатнувшись, сон и упал вниз с третьего этажа и поднят мертвым. Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал: «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». Взойдя же и преломив и вкусив, беседовал довольно, даже дрожал, и потом вышел. Между тем отрока привели живого и немало утешились. Немало утешились. Такая в церкви происходит трагедия. Мальчик падает, да, и мы можем представить себе, если вдруг в собрании как бы умирает ребенок, это тяжело для всех. Вот. Но Бог дает вот эту милость к этому ребенку через Павла, воскрешает его, потому что это описывает все Лука. Лука был врач, и то, что поднят мертвым, для Луки нету как бы сомнений, да? Он врач. Вот. Вы знаете, это самое, немножко отвлекусь. Мы работали, я в свое время с бездомными работал, там служба «Социальный патруль». Она такая, ну что-то типа машины скорой помощи. Там ездит фельдшер, социальный работник и водитель. И вот произошел такой случай. Везли одного бездомного вот, в больницу, и в машине бездомный как бы, ну, потерял сознание. И фельдшер, ну, я не берусь судить. Водитель был верующий и социальный работник верующий. Хорошие верующие такие, братья, сестры. И этот человек теряет сознание. И фельдшер ставит, все, он умер. Вот. А водитель, социальным работником начинает просто молиться, ну, за эту ситуацию. Потому что не знаю, что делать сейчас. Надо вызывать там скорую, милицию, еще что-то. Да? Умер в машине, это вообще кошмар. Вот. А фельдшер в этот момент звонит начальнику моему и говорит: ну, у нас тут человек умер. Ну, слава богу, человек этот не умер на самом деле. Может быть, он и умер, но ожил, я не знаю. Но, в общем, ну, была такая вот как бы паника и неразбериха, да, и фельдшер, не знаю до сих пор, правильно ли он там поставил диагноз или нет, потому что человек довольно-таки долго без сознания был. Вот. Но, во всяком случае, я верю, что Библия, она истина, да, и если здесь написано «умер», то значит человек умер. То есть, как бы там нам люди не говорили, что да он просто там без сознания, может быть, был там в кому какую-то, впал там. Люди всегда хотят оспорить как-то Библию. Но Библия ясно говорит, да, подняли мертвым, все. И Павел его, в общем-то, воскрешает. Бог воскрешает через Павла, естественно. Вот. И между тем, отрока привели живого и немало утешились. Конечно, это огромное утешение. Вот. И вы знаете, еще... Как бы хотел тоже рассказать вам, сегодня Костя писал мне с утра, и вот Наташа, его жена, она с церкви, с Томской, да, Церковь Христа называется, и у них как бы вот у одного из лидеров в пятницу умерла 11-месячная дочка. Вот. Они сегодня поехали туда, в это собрание. Вот. И я думаю, что ну, тоже Бог как-то вот не зря туда отправил Костю. Костя ну, сможет поддержать как-то этого человека, да? Потому что это... Ну, я вот смотрю на Тимофея, я представляю, как раз возраст Тимофея. Потому что Тимур, тогда еще Наташа рассказывала, вот этот человек, отец ребенка, а у них дочка как раз родилась вот примерно в одно время с Тимой, она рассказывала. Вот, ну, то есть это такая трагедия, тем более трагедия для верующих людей, да, мы можем представить, что бы было в этом собрании, если бы вот Павел учил о благодати Бога, о милости Бога, о любви Бога, и вот этот юноша упал, и он мертвый, да, это горе, это, ну, огромное горе, и в этот момент вот эти слова о благодати, о милости, о любви, о том, что будут страдания, но надо терпеть, они как бы меркнут все, и получается, что... Ну, вот ты вроде это послушал, да? Вот я представляю родителей этого Евтиха, да? Ну, раз так вот произошло, и как будто Бог, он далек на самом деле. Но вот Бог в этот момент, он проявляет милость. Это была первая церковь, ее нужно было как бы наставить, укрепить и так далее. Бог вот специальным образом такую милость к ним проявляет. Он воскрешает через Павла этого Евтиха, да? И это для них еще одно подтверждение, то, что действительно Бог благ. Бог действительно благ, вот. Вот с 13 стиха дальше. «Мы пошли вперед на корабль и поплыли в Ас, чтобы взять оттуда Павла, ибо он так приказал нам, намереваясь сам идти пешком. Когда же он сошелся с нами в Асе, то, взяв его, мы прибыли в Митилину. И, отплыв оттуда на следующий день, мы остановились против Хиоса, а на другой пристали к Самосу». Может быть, я неправильно где-то ударение ставлю, я просто не знаю этих названий. «И, побывав в Трагиле, на следующий день прибыли в Милет. Ибо Павлу рассудилось миновать Эфес, чтобы не терять ему времени в Асии, потому что он спешил, если возможно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме». Вот. Ну вот в этом отрывке два момента меня так как бы... Первое, то, что Павел отправил на корабле сопровождающих его, а сам пошел пешком. И вы знаете, ну, как бы вот тут разнятся сведения. Кто-то говорит, что он пошел пешком для того, чтобы по дороге утверждать и назидать верующих, а кто-то говорит, что он пошел пешком, чтобы побыть одному. И вот я, честно говоря, ко второй версии более склонен. Очень часто так делал Иисус. Он проводил с учениками много времени, да, он готов был учить их до рассвета, как Павел, но в определенные моменты Иисус, он уединялся для того, чтобы ему иметь вот эти вот личные взаимоотношения, чтобы ничто не мешало иметь вот эти личные взаимоотношения с Отцом. И мы можем много раз быть как бы в собрании, мы можем общаться с верующими, вместе с верующими молиться, вместе с верующими как бы читать Библию и так далее. Это здорово. И это делали апостолы, и Иисус это делал. Но бывают моменты, когда нам нужно вот эти личные взаимоотношения с Богом выстраивать. Быть один на один с Богом, да? И это делал Иисус, и я вот верю, что Павел вот в этот момент, он именно для этого идет один. Вот, чтобы ему получить вот эту силу от Бога, вдохновение и в очередной раз как бы напитаться присутствием Божьим. Вот. И второй момент написано, Павел решил миновать Эфес в 16 стихе, чтобы не терять ему времени в Асии, потому что он спешил, если возможно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме. Изначально Павел хотел в Иерусалим попасть, мы вспоминаем, на праздник Пасхи. Из-за заговора иудеев ему пришлось эту идею оставить, и он пошел через Македонию, что удлинило его путь как бы и довольно-таки время, да, в пути. Вот. Но теперь Павел хочет, ну, желает, у него есть вот желание хотя бы попасть на праздник Пятидесятницы. Это вот после уже праздника Пасхи, там через месяц с лишним, да, как бы происходит. Чтобы попасть в Иерусалим хотя бы на праздник Пятидесятницы. Он несет пожертвования для Иерусалимской церкви. И самое главное, как я думаю, что у Павла было вот это вот очень обостренное желание проповедовать именно израильтянам. Если мы почитаем книгу Деяний внимательно, то видно, что в каждый город, в какой бы Павел ни заходил, он сначала находил синагогу и шел в синагогу. И после того, как его уже не принимали в синагоге, тогда он проповедовал язычникам. Вот. Но в основном Павел прежде всего шел в синагогу. И вы знаете, вот эта картина любви Бога к нам. Вот посмотрите, подумайте. Во-первых, в Деяниях, в 9 главе, в 15 стихе, когда Бог призывает Павла, там есть такой Анания человек, который Павлу открывает глаза, когда Павел ослеп. И вот Бог говорит Анании, иди, ну, Анания сопротивляется, не хочет идти открывать глаза Павлу, потому что Павел гнал церковь. Но Бог говорит, иди, это мой избранный сосуд для того, чтобы... Ну, давайте я прочитаю сейчас этот стих, 9 глава, 15 стих. Но Господь сказал ему, то есть Анании, иди, ибо он... Павел, мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израилевыми. Вот смотрите, народ израильский, да, ну вообще весь Ветхий Завет, он говорит о любви Бога к израильскому народу, к своему избранному народу. Он говорит об этом. В каждой книге мы можем найти вот эти, несмотря на то, что народ блуждает, грешит, идет не туда, не слушает Бога, делает себе там лжебогов, Бог любит этот народ. Бог хочет, чтобы этот народ, он шел все-таки на его пути, да? А этот народ, и Бог отдает себя для спасения этого народа. Этот народ берет и распинает Бога на кресте. Что делает Бог? Апостолы проповедовали в Иерусалиме. Павел имел такое желание. Это Дух Божий был в Павле. И, ну, как бы это Дух Святой, да, побуждал Павла проповедовать иудеям. Павел, несмотря на то, что народ распял Бога, вот только что распяли, Бог все равно посылает, продолжает посылать к этому народу своих свидетелей, своих пророков, своих апостолов, да, своих учеников. И вот сегодня, на сегодняшний день, да, то есть Ветхий Завет, он говорит о любви Бога к избранному народу, к Израилю, а Новый Завет говорит о том, что теперь, сегодня мы стали вот этим вот избранным для Бога народом. Бог нас усыновил в себе в Иисусе Христе. И сейчас Бог, он говорит нам также о своей любви. Какие мы, как мы неверны, да, Бог, он продолжает посылать к нам своих свидетелей, чтобы мы обратились вот от каких-то своих таких путей и встали на его путь. Ежедневно, да, Бог, он просто окружает нас вот этой заботой. Вот у него такая любовь огромная. Мы отвергаем Бога, мы продолжаем жить своей жизнью, грешить там и так далее. А Бог все равно, он не успокаивается, он посылает. Вот это любовь. Это любовь агапа, любовь отдавать. Она движет Богом, да. И поэтому, ну, Бог вот... Нас просто вдохновил этой любовью, завоевал нас, и мы здесь сегодня. Почему? Да потому что мы любовь Бога понимаем. Мы поняли, что вот, вот Бог движет так вот. Он не может как бы смотреть просто на то, как его люди отвергают. И вот мы христиане, мы это понимаем, Бог к нам открылся так, да? И мы выходим на улицу, а там много людей, которые отвергают Бога сегодня. Они живут по правилам этого мира, по законам этого мира. И, ну, в принципе... Бог нас спас, слава Богу, да? Но Бог также и нас призывает. Он, когда мы питаемся Его Духом, Его Словом, Он вкладывает в нас такие же побуждения рассказывать вот этим людям, которые Бога на сегодня отвергают. Как Павел иудеям. Павел шел, его эти иудеи там били камнями, всякие заговоры, убить хотели несколько раз там. Все делали против Павла. А Павел куда ни приходил, он шел в иудейскую синагогу. И мы можем подумать, ну, Павел, ты сумасшедший, зачем тебе это нужно? А теперь он стремится в Иерусалим. Причем дальше мы прочитаем, Павел знал, что его там скорби и узы ждут, его Дух Святой везде предупреждает об этом. Но мы можем подумать, Павел, ты сумасшедший, наверное. Но мы видим, что Павел не был сумасшедшим. Он, когда ему угрожала смертельная опасность, он пошел через Македонию. Он откладывал свои... Это был разумный человек. Почему он это делал? Да потому что Дух Святой наполнял его и побуждал. Вот эта любовь агапы к этому избранному Богом народом, она изливалась из него. И он не мог ее в себе удержать, да? Вот. И вот, ну, братья и сестры, просто вот это такая картина любви Бога к нам. Когда мы в этой любви сомневаемся, ну просто вот вспомните вот эти отрывки. Бог, он, его распяли, а он все равно продолжает. Он продолжает достигать сердец, которые его отвергают вот этой любовью, да. И вот Павел, это ну, просто такая личность, да. Ну, как бы вот он был наполнен Духом Святым. Бывал, потому что бывало, что он Васю пешком ходил. Вот. Конечно, мне тут без машины тяжело куда-то проехать. Павел в пути, наверное, размышлял, искал Бога, молился, уединялся. Вот. В машине так невозможно, когда едешь, уединиться. То подрежет тебя кто-то там, обозлишься. И вот Павел, значит, минует Эфес, но останавливается там он 30-50 километров где-то вот в таком районе от Эфеса и призывает пресвитеров церкви Эфесской, призывает к себе. 17 стиха. «Из Милета же, послав в Эфес, он призвал пресвитеров церкви, и когда они пришли к нему, он сказал им, «Вы знаете, что я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, служа Господу со всяким смиренно-мудрием и многими слезами в искушениях, выпавших мне по злоумышлениям иудеев». Вот. С одной стороны, Павел торопится, но с другой стороны, у него сердце болит как бы вот за эту Эфесскую церковь, поэтому он призывает оттуда пресвитеров, чтобы поддержать их, утвердить, наставить. И он начинает свое наставление к ним как бы напоминанием. Почему? Ну, вы знаете, что я с первого дня все время с вами был, служа, как я служил, и со слезами, и в искушениях, и так далее. Вот. Я думаю, Павел это делает, и дальше мы это увидим. Он знает, что через какое-то время в Эфесской церкви придут вот эти вот лютые волки, и которые будут Павла обвинять именно в том, что он хотел как-то нажиться на церкви. Он хотел от церкви что-то получить. И вы знаете, это очень распространено в сегодняшние дни. Мы видим, как... Ну, тоже правильно, нужна мудрость как бы вот служителям церкви, да? Но мы видим очень частое обвинение на служителей церкви именно вот в плане финансовых каких-то вещей, да? То есть... Ну вот человек как бы непосвященный, он приходит в наше собрание и там, ну, например, ага, вот, а чем ваш там пастор занимается? Ну вот он нас учит. А, нормально живет там, ничего себе, учит вас там, все, пришел в воскресенье, отучил, да? Ну вот это непосвященные люди, так они думают. Есть такие, и вот он живет за счет вас, а вы такие вот ненормальные, ходите сюда, тут его слушаете, а он там за счет вас живет, там вот он учит. Это вот часто обвинения неверующих людей такие, да, на служителей церкви. И вот Павел, он здесь говорит, ну, вы знаете, как я жил. Я с самого начала был с вами. Дальше он говорит, что я своими руками зарабатывал и ваши нужды в том числе покрывал. Я от начала с вами был. В искушениях, со слезами, со смиренно-мудрым служил вам. Я знаю, в Питере церковь, часовня на Голгофе, и там пастор, вот у него есть как бы такая вот, он, ему подарили машину, у него разбилась машина, это такая была история, мне кажется, все верующие в часовню об этой истории знают, как вот ему, он копил долго, была у него старая машина, потом ему там подарили машину, и однажды он приехал, машину ну, оставил на дороге возле дома, парканул. А там ехала фура, у нее отказали тормоза или еще что-то. В общем, он приехал, ну, машины просто нет. Кучка железа лежит на этом месте. И вот потом он как бы... К нему подошли люди и ну, узнали вот эту ситуацию. И они благословили его просто вот деньгами на автомобиль. Так он отчитывался перед церковью об этом. То есть он рассказывал, ребят, вот деньги на машину я взял не из коробки. Вот. То есть вот подошли вот эти вот люди, они меня вот благословили. Потому что очень часто вот у людей на этом фоне возникают, ну как бы, наверное, это мудро отчитываться, да, о финансах, куда они идут и так далее, чтобы верующие, они не думали, что вот непонятно, куда это все уходит, да. Вот. Вот Павел дальше, с 20 стиха. «Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и к чему не учил бы вас всенародные по домам, возвещая иудеям и еленам покаяние перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, с чем я там встречусь. Только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взирая и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией». Павел здесь говорит им, что он не пропустил ничего полезного, о чем не проповедовал бы. И вообще вот вся Библия, все Слово Божие, в Тимофею говорится, полезно для научения, наставления и так далее. Да? Поэтому мы изучаем Библию стих за стихом, и мы не обходим какие-то книги, трудные места. Мы стараемся как бы, вот берем книгу и стих за стихом ее изучаем. Потому что она вся полезна. И вот Павел, он не пропустил ничего полезного. Вот. И вот в 21 стихе он говорит такую фразу: «Возвещаю иудеям и еленам покаяние перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа». И знаете, вот покаяние и вера в Господа нашего Иисуса Христа – это две очень сильно взаимосвязанные вещи. В Библии есть такие места, где есть покаяние, но без веры в Господа Иисуса Христа. И вот в 19 главе, прям буквально Деяний, недолго, недалеко нам возвращаться, давайте прочитаем. С 1 по 7 стих 19 главы. «Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес, и, найдя там некоторых учеников, сказал им: приняли ли вы Святого Духа уверовав? Они же сказали ему: мы даже и не слышали, что Дух Святый есть. Он сказал им: во что же вы крестились? Они отвечали: в крещение Иоаннова. Павел сказал: Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса, и когда Павел возложил на них руки, сошел на них Дух Святой. И они стали говорить иными языками и пророчествовать». Была группа людей, которая покаялась, и они крестились в покаяние, но они не веровали в Иисуса Христа. И что было в их жизни? Да ничего не было. Духа Святого в их жизни не было. И вы знаете, как ни странно, очень часто мы, вот Павел проповедовал о покаянии и о вере в Иисуса Христа, очень часто мы каемся перед Богом. Мы согрешили, и вот мы каемся, мы действительно скорбим о грехе, мы действительно, нам неприятно, тяжело и так далее. Но покаяние, вот это, без веры в Иисуса Христа, оно не приносит в нашу жизнь освобождения. И мы вроде бы уже покаялись в этом грехе, а вот понимание, ну как бы вот свободы, прощения в нас нету. Мы не чувствуем этого прощения от Бога. А почему это происходит? А потому что мы не верим в жертву Иисуса Христа. Если мы покаялись в грехе, если мы действительно вот искренне в грехе покаялись, хотим от Него отвернуться и верим в Иисуса Христа, все, мы покаялись, мы верим в эту жертву, все, мы свободны. Но очень часто, вот знаете, у нас как, нам еще нужна какая-нибудь там психологическая программа, еще что-то, да, потому что мы вот покаялись, и мы вот ходим и каемся опять, и каемся. Да как же я вот так это мог тогда сделать? Да вот что же это такое? Это означает, что у нас нет веры в Иисуса Христа. Если мы покаялись, у нас есть вера, все, свобода, Дух Святой приходит в нашу жизнь. Он нас освобождает, очищает, наш разум просветляет. И тогда нам не надо вспоминать те грехи, которые мы сделали там год назад. Некоторые вспоминают грехи, которые сделали 10 лет назад. И эти грехи не дают им покоя. И я не исключение. Очень часто я, ну, сатана, он мне напоминает о каких-то грехах, которые я сделал, да? И я, ну, начинаю очень сильно переживать. Ну, как же я так мог? Ну, Господь. Но потом я вспоминаю, что я верю в Иисуса Христа, в эту заместительную жертву. Дух Святой приходит, Он успокаивает меня, утешает и освобождает. Покаяние без веры в Иисуса Христа – это что-то хромлющее, да? Это нецелостное. Это не может быть. Вот на примере этих людей Дух Святой не пришел к ним в жизнь. Они, да, они были в начатках пути Господня настыны. Они покаялись искренне и так далее, даже крестились в крещении Иоанна. Но Дух Святой не освободил их от греха. Потому что без веры в Иисуса Христа освобождения от греха нет. А самая главная причина христианства и нашей веры – это освобождение нас от греха, спасение нас. Да? Вот. А есть другая ситуация, когда есть вера без покаяния. И вот вера без покаяния – это также не целостная. В Иакове мы читаем, да, вера без дел мертва. Или ты говоришь, что ты веруешь, но и бесы веруют и трепещут. Когда мы говорим, что мы верующие, но у нас есть какой-то грех, который мы тащим за собой, в котором мы не каемся, от которого мы не пытаемся отвернуться, это не вера. Это не вера. Вера, когда мы действительно, Бог обличает нас в грехе, и мы хотим от этого греха освободиться. Вопросов нет, не всегда у нас это получается. Есть благодать, мы это все знаем, мы очень много о благодати слышим. Бог, Он благ и милостив к нам. Как Павел к иудеям заходил в эти синагоги. Но когда в нас есть грех, который мы не пытаемся оставить, нам надо подумать о нашей вере. А вера наша в Господа Иисуса Христа. И мы понимаем, кто такой Господь Иисус Христос. Что Он, да, милостивый Бог. Он возлюбил нас и так далее, но Он и судья. Вот как бы Павел, он проповедовал о покаянии и о вере. О покаянии и о вере. Взаимосвязанные два. Не может быть одного без другого. Не может. У меня перелеснулось на первый стих. Сейчас заново начнем. Пойдем. Утвердимся до конца в слове. Да раз и это, да? Можете выбрасываться в окна, там все равно решетки. И вот Павел говорит, что Дух Святой, ну, что он как бы, вот, с 22-го. И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, с чем я там встречусь. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю, не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, который я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. Как я уже сказал, я не думаю, что... Просто есть разделение. Некоторые комментаторы говорят, и я даже вот слышал, был у одной баптистской церкви, и там говорят, ну не осуждая их, просто вот у них такое мнение. Павел делал ошибку. То есть Бог предназначил для него другой путь, но из-за своего упрямства Бог вот провел его через вот эти вот все там скорби, гонения, тюрьму, заговоры и так далее, да? Вот. Бог ему сказал, что ты будешь перед царями, все равно бы он его привел там в Рим и так далее. Но если бы вот Павел слушал Дух Святой, который предупреждал о гонениях и о скорбях, то не было бы таких проблем. Но Павел не слушал, да, потому что Дух Святой действительно предупреждал. Но вот здесь написано в этом стихе, что я по влечению Духа иду в Иерусалим, говорит Павел. И... Я лично считаю, что дело-то все в другом. На самом деле Бог, когда призвал Павла сразу, да, мы читали, он сказал, что ты будешь много страдать. И Павел, он как бы говорит здесь, что он свою жизнь ни за что почитает. Как Иисус в Евангелии призывает, кто думает душу свою сберечь, тот потеряет ее. Да? Кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Вот. И вот это в Евангелии от Марка. Ну, ладно, не будем читать, просто время. Ну, вот. Но я почему думаю, что Павел все-таки шел именно по ведению Духа Святого, помимо вот этого отрывка, несмотря на то, что Бог, Дух Святой предупреждал по всем городам и так далее, я думаю о том, что Бог с нами всегда честен. И Бог был с Павлом честен. Когда он только призывал Павла, он сказал, хочешь? Следуй за мной, но смотри, тебя вот что ждет. И потом, куда бы Павел ни шел, его предупреждали там об опасностях, о заговорах и так далее. Павел знал, на что он идет. И вы знаете, вот если проанализировать проповеди Кости за последние 2-3 года, Вот я вот так, да, ну, до этого немножко другое, там, на другие темы были проповеди. Костя очень часто говорит о страданиях, об испытаниях и о том, что нам надо быть в них твердыми. Кто-то может подумать, что это просто вот у Кости как бы вот такое видение, что все будем мы страдать и так далее. Я верю, что Дух Святой говорит к нам через пастора. И он нас предупреждает о том, что в вашей жизни будут трудности, и к ним нужно быть готовыми. Вот как Павла, Бог предупреждал, в твоей жизни будут трудности, тебя ждут узы и скорби. Выбирай, что ты примешь. Но Павел, он разумный был, он не шел как бы на смерть, да, тогда, когда не нужно. То есть нам тоже нужна такая мудрость. Не надо, значит, все, давайте искать себе будем скорби, трудности, проблемы и переживания. Все, сейчас выходим и начинаем. Костя вот об этом проповедует. Бог, он сам все сделает в свое время. Я к чему это говорю? К тому, что по большому счету, если вот посмотреть мирскими глазами на нас, на всех, мы здесь группа собравшаяся мазохистов. Объясню почему. Мы приходим сюда из воскресенья в воскресенье и слушаем то, что обличает нас, выводит нас из зоны комфорта и заставляет нас как-то меняться. Да? Мы это слушаем из воскресенья в воскресенье. Мы не идем на позитивное мышление, там, психологическую группу какую-нибудь. Мы не в воскресенье там, не идем, не отдыхаем и не ублажаем свою плоть. Мы приходим туда, где слышим слово, которое заставляет нас от своей плоти отрекаться, отказываться, наступать на свою гордыню, свое «я» и так далее. Вот. По большому счету, с точки зрения мира, мы ненормальные, абсолютно. Но почему мы здесь? Потому что однажды Божья любовь нас достигла. Она увлекла нас, как она увлекла Павла. И она настолько Павла увлекла, что он ни на что уже не взирал. Он готов был исполнять Божью волю, да, невзирая на что. Божья любовь увлекла его. И вот любовь, она увлекает нас. Она просто нас вот, ну, вдохновляет. Она заставляет нас приходить сюда. Она заставляет нас наступать на себя, на свое эго. Просто давать возможность... В Исаии, по-моему, написано, да, когда об Иисусе Христе, что как, ну, по хребту будут идти язычники, как бы. И вот Божья любовь, она делает это с нами. И любовь, она просто вот меняет нас, переворачивает и заставляет нас двигаться, стремиться к Богу, да, искать Его. И, ну, это здорово. Но Бог, Он честен с нами, как Он честен с Павлом. Он говорит, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот ее сбережет. Вот это честность Бога. Будут испытания, наверное. Слава Богу, что в наших жизнях, так во многих из наших жизней, есть сейчас благословение, есть покой, мы можем спокойно работать. Там понятно, что нам что-то там нравится, что-то не нравится, всегда хочется чего-то большего, лучшего для нас самих. Но по большому счету у нас благодатное время сейчас. Вот. И слава Богу за это. Но Бог, Он честен. Он говорит, что в твою жизнь могут прийти трудности. И не меньше, чем у Павла. Вот. Поэтому, ну что мы выберем? Любовь? Наверное, любовь. Да, это лучшее. Это... Ну и слава Богу за то, что Он хранит нас в этой любви, дает нам этот выбор. Вот. 25 стих. «И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царство Божие. Поэтому свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями». Пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своей. Ибо я знаю, что по отшествии Моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, чтобы увлечь учеников за собой. Поэтому бодрствуйте, памятуйте, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. 3 года Павел учил их день и ночь со слезами каждого из них. И вот он говорит, что по отшествии моем не только лютые волки войдут, не щадящие стадо, но и из вас самих восстанут некоторые, чтобы увести. И вот это такое очень серьезное для нас предупреждение, бодрствовать, потому что Я просто, ну, недавно вот на примере с одним человеком, которого я считал, ну, что он верующий, рожденный свыше, общался с ним и понимаю, что вот, ну, как бы у него там тяжелая жизненная ситуация, он где-то в какой-то момент не бодрствовал, да, и сейчас у него такая каша в голове, у него такое учение, что я просто поразился. Прошло 2 месяца, там, ну, даже меньше, как я с ним общался, и он просто такие вещи говорит, что ты уже сомневаешься, а вообще ты как бы в Иисуса Христа уже веришь или нет. Вот. Это всего лишь не бодрствование. Достаточно вот короткого промежутка времени. И Павел говорит, я вас 3 года учил, но из вас самих восстанут. Поэтому бодрствуйте. Да? Если мы не будем бодрствовать, нам очень легко, мы очень легко увлекаемся всякими учениями, течениями, еще какими-то, да, там, направлениями, и начинаем уже верить непонятно во что. Вот. Поэтому это вот такой призыв Павла, я думаю, он очень актуален для нас, для нашей церкви, тем более в наше время. Сейчас в Москве чего только нету. Ну и вообще, да, в мире. Как бы. Тебя научат, начиная, ты вроде бы неплохую вещь начнешь, там, заботиться о своем теле, потом не заметишь, как начнешь заниматься йогой, потом не заметишь, как у тебя уже философия Востока, что к Богу много путей. Или ты, может быть, заболеешь и не заметишь, как ты уже поехал к мощам какого-то святого для того, чтобы какое-то там исцеление для себя получить. Надо бодрствовать, стоять на слове. Слово – это основание, основание нашей веры. Вот. И, ну, вот Павел говорит, да, несмотря на то, что 3 года подряд, это он говорит лидерам, пресвитерам, да, Эфесской церкви. Это он не говорит просто вот нововерующим каким-то. Это он говорит тем, которых он оставил, чтобы блюли стадо они. Вот, то есть, такое предупреждение. Вот, с 32 до конца дочитаю. «И ныне предаю вас, братья, Богу, и слову благодати Его, могущему назидать вас более, и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои эти. Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и помнить слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал, блажение давать, нежели принимать». Ну, кстати, вот эти слова, блажение давать, нежели принимать, Павел говорит, слова Иисуса, в Евангелии их нет, ни в одном не записаны. Вот. Но в Иоанна написано, что много еще чего учил Господь, да, и что сделал, что не записано в этих книгах. То есть вот такие ссылка на прямые слова Иисуса без подтверждения в Евангелии есть. Вот, но Павел здесь говорит о том, что блажение давать, нежели принимать. И такой последний как бы вот отрывок, на котором бы я хотел остановиться, это, вы знаете, вот для того, чтобы давать, мы как бы можем сейчас, ну, начать это практиковать, там, давать что-то, стараться нужды друг друга покрыть. Но если это будет без вот именно любви агапе, да, вот этой божественной любви, это может привести нас к гордости. Очень много в мире есть разных людей, которые хорошо живут, они считают себя очень такими сострадательными, гражданская активная позиция, милосердными. Они поддерживают там кого-то финансово, может быть, всякие организации созданы, да, и так далее. Но без божественной любви это получается гуманизм. Это любовь человека к человеку, без Бога. И я знаю, что первый враг человека – это гуманизм. Это когда человеку говорят о том, что без Бога, вот просто вот такая вот любовь, такое вот милосердие, сострадание, это вот нормально в обществе, и без Бога это возможно. На самом деле, это в конце концов ведет людей в ад. Потому что они думают, что вот мы сами хорошие люди, мы сами вот такие вот добрые, милосердные, сострадательные, и им не нужен Христос. Если человек реально на себя как бы смотрит, вот без этого учения, да, он понимает, что на самом деле я эгоист, я ничего хорошего во мне нет в плоти моей. И тогда человек понимает, мне Бог нужен. Вот чтобы я был открыт, чтобы я был милосерд и так далее. Вот. И поэтому награда за то, что когда мы даем, если мы без Бога, это похвала от окружающих. Это как бы одобрение нас обществом. И это ведет к гордости к нашей. Мы начинаем больше и больше гордиться, больше и больше быть хорошими, больше и больше там туда-сюда давать. Но в конце концов это взращивает просто наше эго, нашу гордость и приводит в горячее место, нехорошее в конце, да, которого мы все избегаем по благодати Божьей. Вот. И поэтому для того, чтобы давать и от этого испытывать действительно вот это счастье, нам, конечно, нужна Божья любовь, вот это агапе. Когда мы даем, не желая от кого-то потом получить какую-то хвалу, поощрение и так далее. Не всегда награда за наши какие-то благие деяния – это финансово. Да? Очень часто бывает это вот просто общественное мнение положение. Вот какой хороший человек. Ну, очень хороший человек, но только без Бога он все равно в ад идет. Поэтому вот, когда мы какие-то хотим сделать благие деяния, взвешивать и оценивать себя с какой точки зрения. Действительно я для Бога это делаю? Действительно я в этом поклоняюсь Богу? Действительно я пытаюсь отразить Его характер, Его любовь ко мне? Или я хочу набрать очки, чтобы как-то на какой-то пьедестал себя вознести, свою плоть? Вот. Вот это очень важно тоже, как бы не забывать нам. И вот Павел назидает их. И 36 стих, на котором мы сегодня и завершим. «Сказав это, он преклонил колени свои и со всеми ими помолился». Вот, и давайте сейчас помолимся. И еще знаете что? Давайте...